Итак, дорогие друзья, я приветствую всех участников нашей конференции. Мы говорим сегодня о науке. И мы пытаемся, то есть, внести свой вклад в науку. А наука — это основополагающая часть как бы, нашей жизни, это базовая да, такая вот платформа, на которой вообще есть развитие какой-то цивилизации, науку. Все уважают, науку все ценят. В моем поколении наука была главным составляющим нашей жизни. Были научные киножурналы, научные издания, «Наука и жизнь», «Знание и сила». Всегда это подчеркивалось со всех сторон. И мы интересовались, конечно же, всегда научными открытиями, исследованиями все время, и по сей день это интересно всем. Достигли мы многого с точки зрения технологий. Но, с другой стороны, мы чего-то еще много не знаем в жизни при этом. Мы все еще ищем себя, ищем смысл. Удивляемся, когда что-то в жизни не так пошло, хотя все, казалось бы, ну, было запланировано. И на научной основе я получал образование, учился в школе. То есть у меня есть родители, так как это культура. У меня есть подготовка, правда. Я смело вступаю в жизнь, но что же происходит с моей жизнью? Вот вопрос. Вот странные всякие вещи. Тут судьба, не судьба. Еще такие есть понятия, да, ненаучные. Или нетрадиционно научные. И в каком-то смысле мы хотим вот слияние такой науки духовной и материальной, как бы синтеза, чтобы мы имели понимание не только в технологиях или законах физики или химии, законах экономики или политики, но и познали человека основательно до глубины души. То есть тайна кроется где-то в самом человеке. Секрет как бы гармонии, счастья, успеха, процветания где-то кроется внутри самого человека, ответ, то есть заложен в нем самом. Заложен и раскрыт, потому что ну, мы должны сами привить к этому интерес. Адхата Брама Джигьясу, это Веданта Сутра описывает, представьте, она говорит, обращается к человеку, ты человек, и теперь настало время для тебя спрашивать об абсолютной истине или абсолютной красоте. Это моя, собственно говоря, сегодня тема, это красота. Я вот заглянул в Википедию, я выписал оттуда определение красоты, чтобы как-то на что-то опираться, да, вот на что-то научное, общепринятое хотя бы. Хотя, когда я стал читать высказывания разных философов, писателей, мыслителей древних и прочих, представление о красоте безграничное множество оказалось. То есть можно очень-очень много точек зрения, очень много дать определений, описаний, что такое красота. Можно по-разному это чувствовать, по-разному понимать, столько граней. Все это как бы откликается, все имеет свою как бы основу, ценность, реальность. То есть какое-то понятие, знаете, безграничное мне это представилось сегодня. Вот, например, что говорит Википедия. Красота эстетическая, непрактическая, то есть категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. То есть мы то есть чувствуем эту гармонию. То есть представьте, мы ее еще не можем, может быть, описать, эту гармонию, да, с точки зрения физики, законов, скажем, кинематики. Как вот человек красив, мы чувствуем, что он красив. Его походка красивая, мимика, улыбка красивая, его белоснежная улыбка красивая, его возраст красивый. А потом уже занимаемся вот таким как бы логическим исследованием, да, анатомическим исследованием, где не требуется жизнь. Мы берем мертвое тело и смотрим, что там с кинематикой, что там с пневматикой, что там с мышечной системой, что там с нервной системой, как это все движется, функционирует, работает. А сначала просто наслаждаемся, мы испытываем к этому некое увлечение, нам нравится наблюдать это. А потом уже мы изучаем, то есть смотрите, прежде чем мы займемся какой-то исследовательской работой, наукой, нас спрашивают, а что тебе нравится изучать? Что тебя привлекает? То есть красота определяет, да, мое понимание, ощущение красоты. определяет мою научную деятельность, направление. Кому-то нравится быть художником, но я, например, художник. Кому-то нравится быть философом, я также и философ немножко. Мне нравится то и другое, вот творческое, да, начало. И разумные, логические вещи какие-то, основополагающие, философские доктрины обсуждать, смысл жизни мне тоже очень нравится. Я пытаюсь это сочетать. Кому-то нравится просто вот математика, абстрактное мышление или какие-то законы наблюдать, структуры, сопромат кому-то нравится химия. Это как раз вот интересный такой момент. Сегодня это захватила наука умы людей, потому что создают новые материалы. Кому-то очень нравится создавать новые материалы. Вы знаете, да, что раньше самолеты, их крылья и корпус делали из фанеры. Еще в военные годы даже, да. Это была фанера, специальная прессованная фанера, которую обшивали вот корпус, вот, потому что металл слишком тяжел. Вот. И вот искали ученые материал, чтобы он был крепким, не такой, как древесина, но и легким, не такой, как металл. На это уходило время, и в конце концов они открыли этот дюралюминий, по-моему. Легкий, прочный, вот до сих пор пользуются этим материалом, может быть, еще какие-то сплавы находят. А вот интересно, что нашел в Ведах, знаете. Там описывается, как устроен Виман. Виман — это космический корабль. Вы знаете, есть такие древние рисунки наскальные, где изображены люди в космических кораблях, в шлемах. Вот это тоже одна из таких загадок была ученых, не раскрытая. И вот есть такой раздел древних Вед, где описывается, как вот сделать этот Виман. И там как раз вот сплав предлагался очень интересный. Когда я прочитал, сначала я просто смеялся, а потом задумался, знаете. Нужно сплавить определенный вид металлов, там бронза, что-то еще, сейчас точно не вспомню, там несколько металлов нужно сплавить, что сейчас не проблема, но сплавить нужно с цветами тыквы. Вы идете на огород, собираете тыквенные цветы, побольше только нужно. И вам нужно знать метод, технологию, как соединить органическую химию с металлом, с неорганической химией. Вот сейчас мы не знаем, как это сделать, допустим. Поэтому мы смеемся, это невозможное дело. Но там говорится, нужно научиться это делать, вот сплавить металл с цветами вот некоторых растений. И получится нечто вот необычное. То есть этот материал будет реагировать на такие вещи, на которые не реагирует обычный металл. Вот эта идея, видите, из Вед. Некоторые ученые, они говорили об этом, что нам повезло, что у нас есть доступ к Ведам, потому что там в плане идей, предпосылок огромное как бы, ну, поле, ну, пища для размышлений, для теории, для исследований, для вот, направлений. Например, Брахмастра в Ведах описывается. В переводе означает «оружие полного сгорания». Или современным языком ядерное оружие. Идея ядерного оружия зашла из этого термина Брахмастра, когда прочитали ученые. Вот эту идею разработали и открыли на самом деле это все. Итак, наслаждение. То есть красота связана с нашим неким ощущением. Мы его можем чувствовать. Не знать, как оно устроено, но чувствовать можем. Видите, вот факт есть, его вижу, но не знаю, что это такое, почему он так устроен. Этот факт. Красота является важнейшей категорией культуры. Тут два варианта я нашел определения. В одном варианте описывалось, красота является одной из важнейшей категорий культуры. А вот второй вариант я выписал, красота является важнейшей категорией культуры все-таки. Там в первом варианте было сомнение, что это одна из важнейших категорий. Есть какие-то другие тоже важные вещи. А вот здесь утверждается категорично важнейшая категория культуры. Это то, к чему стремится каждый человек, ради чего он живет, оказывается. Красота. Она имеет широкое понятие. То есть мы живем ради красоты. А и в своем эстетическом восприятии понятие красоты близко к понятию прекрасного. С той разницей, что последнее является высшей, абсолютной степенью красоты. Вот еще такое есть определение. Красота в высшей своей степени уже определяется как прекрасная, то есть абсолютная красота существует. Абсолютно значит, что она красота при всех обстоятельствах для всех живых существ, независимо ни от чего. Что можно, допустим, ну, найти аналог какой-то? Да что ценно для каждого живого существа? Что дорого для каждого живого существа? Ну, жизнь, да? Каждый сохраняет свою жизнь. Абсолютно. Правило абсолютно. Каждое живое существо реагирует на любовь. Тепло ли это, или свет ли это, или это вкусная пища. Здесь имеет значение как раз вот это любовь. Это определенное чувство наслаждения. Каждое живое существо живет ради наслаждения. Это абсолютное правило. Вот эта красота абсолютная, она как бы предстоит в различных аспектах безграничных в этом мире для разных видов жизни, для восприятия жизни, для восприятия какой-то сути, которая дает нам смысл, дает нам энергию, дает нам вдохновение, энтузиазм. Как в этом мире вдохновляющая сила в мире людей — это, конечно же, красивая женщина. Но некоторые мыслители говорят, и может красота может быть глупая. У красоты две проблемы, сказала одна женщина известная. Для женщины у красоты две проблемы. Это когда красоты нет, это проблема. Либо есть только красота и больше ничего. Вот две проблемы, связанные с красотой. Значит, красота бывает внешняя, да, а вот и все, и больше ничего. Это тоже проблема, оказывается. Вот их разделяют. Внешняя красота, внутренняя красота. Платон вообще говорил, что красота начинается с каких-то внешних вещей, культуры, потом проникает в речь, потом в ум, в характер, в поведение. В конце концов, мы должны добраться до сути всего прекрасного, в глубине которой находится источник этой красоты. Парашара Муни определяет положение Бога. Кто такой Бог? Тот, кто обладает шестью достояниями в абсолютной степени. Эти шесть достояний причисляют. Богатство, абсолютное богатство, абсолютная сила, вся сила — это его сила, абсолютное знание, абсолютная слава, абсолютное отречение, свобода и абсолютная красота. Видите, это атрибут Бога. Вот-вот. Почему это ответ на те вопросы, почему очень трудно описать красоту, практически невозможно дать ей какое-то причинно-следственное определение, потому что она не является следствием, она является причиной. Изначально высшей причиной, высшая красота существует. Поэтому чем же должен интересоваться человек в этом мире? Адхата Брахма Джигьясу, спрашивая о совершенном, о гармоничном, о самом прекрасном спрашивает. Вот твое назначение, ты родился человеком, Адхата Брахма Джигьясу. В древнем Китае, как мы узнали, образование начиналось всегда с того, что людям прививали красоту. Их учили рисовать, петь, танцевать, музицировать. Я посмотрел ведические писания, то же самое. 64 искусства преподавались детям. И начинается с того, что люди именно творят красоту. Они украшаются, одеваются, это уже как бы обучение начинается. Они изображают, они играют на музыкальных инструментах, они танцуют, они поют, они складывают стихи, они чувствуют прекрасно. Считалось, что если человек не способен ощущать красоту, воспринимать вообще красивое, то ему не нужно давать высокое образование дальше. Это не принесет пользы, если человек не видит прекрасно, если он циник, скажем, если он имеет качество низкого характера, если он ценит только себя, эгоистичен, если он презирает эту красоту, кроме себя, не ценит никого, кроме себя, то такого человека образовывает все равно, что змею поить молоком, говорится. Она вас потом все равно укусит. Или змею украшает драгоценными камнями ее голову. Она становится еще опасней. Змея сама по себе опасна, когда украшена драгоценными камнями, имеет высшее образование, высокообразованный негодяй, он еще опаснее, чем обычный негодяй. Поэтому, чтобы человек возвысился над какими-то низшими свойствами, его обучали прекрасному. И мы знаем, что этому нужно учиться, это нужно показать. Я это как художник понимаю хорошо. Почему? Вот я смотрю на цветы. Ну, красиво, да, но если я вижу картину галерею, как это изображено, потрясающе. Я почему-то не замечал этого раньше. Как он увидел все это, а? Почему так красиво? Что это за законы? Что, в чем секрет? Один император древнего Китая, он свою жизнь посвятил познанию красоты, хотел добраться до сути, и не успел он так и не смог. Никому это не удавалось до конца. Красота непостижима до конца. Она безгранична. И он так увлекся этой живописью, он создал какие-то полотна, он искал эти законы красоты, изучал красоту птиц, вот эту самую изысканную в природе. И таким образом так увлекся красотой, что развалил всю империю. Забыл о политике даже, о своем предназначении императора. Вот в истории есть такие примеры. Сегодня мы видим красоту, созданную человеком. Да. Но не всегда видим созданную природой красоту. Природа внутренняя, природа внешняя. И вот эта красота — это божественный атрибут. То есть Бог, Он и есть та самая красота, неописуемая красота. Мы слышали с вами о Боге, обычно мы имеем какие представления, или имели представления все эти, скажем, эпохи, да, предыдущие века. Прежде всего, Бог — это могущественное, сверхмогущественное какое-то существо. Если мы верим в Бога, мы так его представляем. Это сверхмогущественное какое-то существо, творящее этот мир, да, поддерживающее, разрушающее, наказывающее, справедливый, судейный, судья. То есть он внушает некоторый страх, некоторое благоговение перед его ужасающей мощью, этим сверхъестественным разумом вселенским. Как бы вселенская форма предстает перед нашими глазами, она внушает благоговейный страх, даже ужас Вселенной. Но вот пришло время шагнуть дальше в этой эволюции познания Божественного, Бога как абсолютную красоту. То, что снимает все эти границы страха благоговейного, то, что сближает очень близко, внушает сильную любовь, привязанность. То, что освобождает нас из всех материальных каких-то лишних вещей, которые в присутствии этой красоты как бы блекнут. То, что, в принципе, украшает жизнь всех живых существ, это внутренняя энергия. Смотрите, красота в природе, она продиктована внутренней силой, не внешней. Возьмите пример, как растет человек в утробе матери. Вот из какого-то комочка слизи, да, формируется тело, и оно растет. Как оно растет? Благодаря какой-то внутренним каким-то процессам, внутренней энергии. Там можно наблюдать, как формируются кровеносные сосуды, там другие вещи постепенно формируются, там костная система, мышечная система, да, складывается. Как это все строится? Мы говорим, информация — это то, что заложено внутрь, программа, да, как бы программа заложена вот в этот эмбрион. Внутренняя энергия называется. Это живая сила внутренней энергии. Живой силе присуща та самая красота. Душа, она прекрасна по своей природе. И она формирует данное какое-то тело и проявляет какие-то свои аспекты красоты, аспекты разума, аспекты знания. Там, у каждого есть своя красота, свое знание, своя слава, свое отречение, свое богатство в этом мире. Мы эти атрибуты тоже разделяем, но не в полной степени. Мы стремимся к абсолютной красоте. То есть это естественная тяга к Богу проявляется через тягу к красоте, к прекрасному. Хотя, вот знаете, так было заведено в позапрошлом веке, как вот я изучал немножко историю искусств, было заведено считать, что человек, который видит красоту природы, он, естественно, верующий человек автоматически. Это очень связано. И человек, который не видит этой красоты, то есть вот он не обладает духовной верой. То есть какие-то вещи связаны, эти красота и вера. И красота, как сказал Эрик Фромм, противоположность не безобразному, а фальшивому. Вот такое еще сказано. И тоже как бы правильно кажется, смотрите. Вот есть красивое и безобразное. Давайте посмотрим на кору дерева. Я как художник вижу это очень чем-то красиво. Это красиво, кора дерева, иногда кору дерева обделывают стены какие-то, как декоративный элемент, очень привлекательно. Скажем, дерево, орех имеет свою фактуру и структуру, а дуб вот по-другому, береза вот так выглядит, красиво, правда же? Ну а представьте теперь лицо человека как кора дерева. Ну, некрасиво. Кажется, нет, нет, не на своем месте. Это красиво на другом месте. А вот на лице человека, как кора дерева, морщинистая вся, да, в рытвинах, нет, это ужасно выглядит. Но это естественно, поэтому все равно красиво. На дереве это красиво, а старое дерево еще красивее. Мы, как художники, любили писать как раз модели стариков. Потому что там много всяких интересных форм, знаете, этих морщин, складок. Вот как раз для работы, для изучения очень красиво выглядит, прекрасно. А молодое тело, знаете, оно просто такое, знаете, легкое, овальное, такое гладкое, вот как яйцо, упрощенное. Но с другой точки зрения, красивым считается молодое лицо человека, а не старое. Старость нам не к лицу, как говорится, видите. Мы не называем, что старость красива. Нет, старость, скорее всего, уродует красоту. Но с другой стороны, как прожитые годы, как жертва, да, что человек много сделал для других, и мы смотрим с уважением на эту некрасоту. Видите, она превращается во внутреннюю красоту. Вот удивительная вещь, да? Мать, она же некрасива в старости. В молодости она всегда красива, а в старости нет. Она старая просто. А мы любим ее как-то по-другому. Как-то по-другому. Потому что мать, она жертвовала своей жизнью ради нас. Она не спала ночами. Она прекрасная, знаете, мать прекрасная. Все готова сделать ради своего ребенка, ценой своей жизни, должна защитить его. Это прекрасно, мы говорим. Но тут уже мы обращаемся к какой-то другой красоте, красоте духа, красоте любви. Любовь всегда прекрасна, неважно, красив человек внешне или некрасив. Любовь — это все равно высшая ценность. И любовь, и красота, они очень взаимосвязаны, потому что, естественно, мы любим красоту. Особенно, если душа красива, если внутренний мир человека красивый. Роза раскрывается, она красива. А как она? Она просто раскрылась, была в бутоне. А вот раскрылась, она уже готова там, видите. Это внутренняя энергия. Опять же, там есть информация этой красоты. Но кто-то говорит, что красота — это лишь то, что видит наш глаз. То есть не существует этой красоты. Как понятие — это то, что просто придумал человек, чувствует человек. Это относительно субъективно и не может быть научным каким-то научной категорией. Другие же выделяют красоту как научную категорию отдельно, что красота существовала и до нас, и до творения. Изначальная красота существует. Например, Джек Лондон говорит, красота абсолютна. Человеческая жизнь, вся жизнь покоряется красоте. Джек Лондон размышлял об этом. Она абсолютна. Вся жизнь покоряется красоте. А вот цитата, отгадайте, откуда? Красота да любовь, красоты да любви, лишь тот достоин, кто себя для них не жалел. Это цитата из сказки. Говорит, Василиса Премудрая говорит. В сказках тоже говорится о красоте. Кто достоин любви да красоты, тот, кто себя для них не жалел. То есть обрести эту любовь и красоту, оказывается, нужно не жалея себя. Вот представьте, насколько это важно, ценно для человека, что не жалея своей жизни, не жалея своих сил, не обращая ни на какие препятствия, да, не нужно себя жалеть, да. А вот нужно достигать красоты вот ценой больших усилий, труда, оказывается. Почему? Что за труд? Красота есть в каждом человеке внутренняя, но если она не направлена на служение, на обмен любовью, она становится как бы нашим могильным камнем, причиной страдания. Потому что я люблю себя, и только себя. Моя любовь направлена на себя. Я себя считаю ценным человеком. Остальных я могу не понимать и даже не интересоваться особенно этим. Даже близких людей могу не знать с этой точки зрения. Просто ожидать от них, чтобы они мне служили моей красоте, моему эго. Себя я оцениваю выше всех. Это гибельная красота. Такой человек гибнет духовно, говорится. Знаете, древние цари, я читал недавно из Пуран, они наказывали тех, кто живет только ради себя. Уже человека подвергали наказанию. Если у них нет сострадания к другим, к бедным людям, если не помогают никому, уже они подвергались наказанию. Потому что такие люди, они как бы разлагают общество, эгоизм разлагает общество, эгоизм разлагает собственную жизнь. А красота, она создана для обмена. Мы всегда, если видим красоту, нам хочется с кем-то поделиться, иначе как бы незавершенное восприятие. Мы говорим, смотри, видите? И вот тогда мы чувствуем, что вот что-то свершилось, что-то случилось в нашей жизни. Когда я вижу что-то прекрасное один, мне хочется, конечно же, об этом сразу рассказать. Видите, красота побуждает к бескорыстной деятельности. Если человек видит красоту, он даже не за деньги будет это делать. Он будет ее списывать, описывать, рассказывать без оплаты, потому что она вдохновляет его, делает ему счастливым человеком. Он хочет сразу рассказывать. Это естественный процесс. То есть Бог настолько прекрасен, что человека побуждает к бескорыстному, преданному, любовному служению. Это есть вершина цивилизации, вершина деятельности человека. Это величайшая наука, говорится, такая деятельность. Сейчас трудно найти, конечно, человека, который бы действовал бескорыстно, всегда есть желание получить какую-то выгоду, плод своего труда. Но именно красота спасет мир, да, Достоевский сказал. Мой учитель по искусству Владимир Федорович Косенко, он немножко перефразировал это выражение Достоевского. Он сказал, не красота спасет мир, а человек, видящий красоту. И тоже правильно, видите. Вот сколько суждений мы встречаем, сколько размышлений на этот счет. Но чтобы видеть красоту, недостаточно. Нужно еще находиться в красоте. То есть в действии находиться. Именно когда мы делимся красотой знания, красотой счастья, красотой гармонии, как это говорят, искусство, литература, философия, религия должна это делать, да, о прекрасном говорить Боге, о сверхпрекрасном разумном существе, а тот, кто выше всего, никто не равен ему, никто не превосходит его, он, как солнце, превыше всего, и от него исходят эти лучи счастья, лучи красоты, предназначенные для всех бескорыстно. Он излучает бесконечно, безгранично. Это называется слово «Бог». Всепривлекающий, всемогущий, безграничный и излучающий бесконечно счастье, наслаждение для всех живых существ. И в материальном мире мы, однако, хотим присвоить эти лучи счастья и красоты себе. Мы занимаемся накопительством знания, занимаемся собственной карьерой и конкуренциями. Конкурируем. Мы накапливаем деньги, недвижимость. Мы хотим присвоить себе мир и так далее, и так далее. Человек не отказывается. Все хочет больше, больше, больше иметь. Так мы разрушаем это понятие прекрасного. И красота, ее можно эксплуатировать. Современная реклама это делает. Чтобы продать какую-то вещь, нужно сделать красивую рекламу. Обычно эта красивая реклама сопровождается какой-то красоткой, привлекает людей взгляд. Может быть, эта вещь не очень вам нужна и полезна, но она хорошо прорекламирована, все знают этот закон. Люди будут привлекаться этой вещью. Любая вещь в руках красивой женщины становится привлекательной. Если это очень красивая женщина, то предмет сразу становится еще более значительным. Если это божественно красивая женщина, становится модой держать в руках вот этот предмет. Видите, как красоту можно эксплуатировать в бизнесе. Но красота, ее назначение — делать людей свободными. Вся человеческая жизнь покоряется красоте. Итак, мы говорим о том, что красота имеет божественную природу. Ее нельзя описать логически или понять логическим умом. Ее нельзя исследовать технически, потому что она живая. Ее нельзя расчленить на части, как мертвое тело. Кто-то сказал из ученых, что красота, один из законов красоты — это симметрия. Вот на это сейчас многие делают тоже акцент, что симметрия открыта была в свое время. Любой предмет в отражении, когда удваивается, все уже какая-то гармония ощущается. Вот у человека тоже есть симметрия. Видите, две руки симметричные, лицо симметрично. Дерево имеет свою симметрию. Калейдоскоп в детстве крутили. Там три стеклышка, три зеркальца, и внутри такие камешки стеклянные, цветные. Они отражаются, дают симметрию, интересные узоры. И ребенок может крутить целый час, наверное. То есть даже взрослым интересно. Еще разные варианты. Вот эта симметрия, сочетание цветов. И гармония, кажется, какая-то удивительная сказка. Пробуждает воображение, и хочется смотреть еще. Вкус какой-то проявляется, хочется нарисовать такую вещь. Такие узоры интересные изобразить. Это симметрия называется. Если продолжить как бы этот момент симметрии, мы можем прийти также к абсолютной красоте через бытовые наши, бытовой опыт даже, потому что все это отражение как бы высшего совершенства и гармонии. Любая вещь, физический закон, закон кармы — это отражение абсолюта в этом мире. Время, любые законы, физические, химические, они говорят о причинно-следственной связи, которая есть и на психическом уровне, и на макроуровне Вселенной, и на индивидуальном уровне жизни человека карма работает, причинно-следственная связь. Также симметрия. Если мы пойдем от простых физических законов симметрии дальше, мы увидим, что симметрия, она в жизни тоже наблюдается, в движении, в живом существе. Не просто две ноги, две руки, еще есть походка, бег. Это красиво. Да, симметрия в движении, смотрите. Потом понимаем, что это симметрия, чередующаяся, она еще движется, видите, еще есть действие какое-то совершается. Мы можем еще какие-то эмоции получить больше, чем просто от статической формы симметрии. Она еще может быть динамичная симметрия, экстатичная она может быть симметрия. Дополняться вкусами, запахами. То есть симметрия — это не что иное, как некий такой обмен. Отражение и объект, да, это некий обмен. Два человека общаются, они отражают друг друга в настроении. Это тоже симметрия. Если не отражают, не понимают друг друга, нет этой симметрии, да? Нет отношений. Также и с Богом у нас отношения симметричные. Чтобы общаться с Богом, постичь ту красоту, нужно встать на эту духовную платформу, чтобы отразить, как вот есть предметы гладкие очень такие, знаете, они отражают свет солнца. А предметы есть шероховатые, они отражаются в свет солнца, нет симметрии. Также, если сердце нечисто, если оно полно эгоизма, у нас нет счастья в общении с людьми или с Богом, мы не знаем, как общаться, да, с абсолютной красотой. Так мы страдаем. Но если наше сердце чисто, начинает отражать, появляется некая такая симметрия взаимоотношений, красота проявляется сама по себе. Мы это называем взаимопонимание или гармония, или совместимость. И сегодня мы видим, что наши как бы отношения с Богом как-то несовместимы, не совмещаются. Почему? Каждый хочет стать Богом. Мы в конкуренции с Ним, смотрите. Мы хотим сами стать могущественными, сами управлять своим миром, сами создавать здоровье, там, не знаю, лекарства, сами решать проблемы. Мы не находим решения от Бога. Не пользуемся этим. Например, есть какие-то священные заповеди, веды, там есть все эти науки, да. Кто ими сегодня пользуется? Почти никто. Нет симметрии на высшем уровне. Есть только взаимоотношения причинно-следственные. Ты мне, я тебе. Что посеешь, то пожнешь. Поэтому есть суровые законы судьбы, мы говорим, да. А вы говорите, абсолютно красота, не сентиментально ли это? Что, неужели вы, наверное, вы идеализируете эти вещи? Нет, есть идеальный мир. За пределами причин и следствий есть симметрия. Есть прекрасные вещи. Даже чтобы соединить два цвета в картине, нужно сделать их говорящими. взаимосвязанными. Меня учили этому мои учителя. И посмотри, они должны общаться, 2-3 цвета. Они могут создать целый мир, целую среду, которую человек может почувствовать, что ты хочешь сказать. Они могут дать тебе язык, они могут рассказать какую-то вещь, передать это ощущение, увидеть мгновенно. Человек может почувствовать то, что он в жизни никогда не видел и не слышал. Это искусство. И также люди могут общаться, взаимодополняя, оставаясь разными цветами, да, но вступая во взаимоотношения, в гармонию. Уметь разговаривать, противоположные цвета должны уметь разговаривать. Это вот идея музыки, живописи, как это все вот, любить все цвета, как они общаются, как они складываются, или эти звуки, эти высоты, эти тональности, эти ритмы, эти вибрации, эти тембры, различные виды музыкальных инструментов, нам не все известно еще. Есть божественные инструменты, есть божественные формы, сотканные совсем из других материй, знаете. В душе мы это чувствуем. Мы стремимся услышать что-то неслыханное, невиданное. Мы готовы поверить даже в эти вещи, в сказочные, да? Иногда хочется просто пофантазировать, отпустить, да, на волю. И предположить, что вот есть эта красота, знаете, есть эта гармония, есть абсолют. И есть я, который может это чувствовать и видеть. Красота — это как бы то чувство, которое нас связывает с Богом в конечном итоге. Если мы пойдем этим путем дальше в развитии, это как раз вот то чувство, реальное чувство, которое и есть, может нас связать с Богом. Реально, не просто вера, а дать почувствовать. Это, я думаю, что это научная категория, и нужно это изучать. Изучать для этого существуют духовные науки, науки самопознания, познания человека, познания природы, осмысление хода времени, познание сверхдуши и сверхсуществ, которые превосходят человека. Над человеком еще тоже очень много красоты непознанной. И есть такая красота, которая не умещается в наши физические рамки. Ее невозможно выразить просто красками или звуками обычными. Есть. И она существует на более высоких уровнях. Где-то она существует. Свободная красота, безграничная красота, которая стремится все живые существа спонтанно. Она где-то существует выше человека. Но в нашем измерении человеческого существования она не умещается полностью. Если мы сможем уместить хотя бы какую-то часть этой красоты в свое сердце, в ум, чувство и сознание, мы перейдем в другое измерение жизни. Потому что в этом измерении мы не сможем жить с такими чувствами. Нет таких органов у нас, ни восприятия, ни ответа в этом физическом теле. Нам потребуется другой тип существования. Как Писания говорят, есть высшие планеты, и там более высокие типы живых существ, способные ощущать больше красоты и больше счастья. Есть такие планеты, где в сотню раз превосходят ощущение счастья, чем в земном мире. И в сотню раз превосходит представление о красоте. В сотню раз. Увидев мгновение тот мир, человек будет тосковать до конца своих дней об этом увиденном. То есть он хоть раз испытает. А здесь в этом мире мы хотим хоть раз в жизни испытать эту любовь, увидеть что-то. Боже мой, где это все? Как? Где мне найти теперь снова? Это стремится. И вот так мы приходим к совершенству, получают ощущение красоты и стремление туда. Так мы развиваемся, получаем маленькими дозами. Ошибок, опыт побед, опыт духовных великих достижений. И тогда мы сможем уже в сердце поместить ту красоту.
У нас была небольшая пауза по техническим причинам, и сейчас к нам поступило очень много вопросов к Александру Геннадьевичу. И мы начнем с первого вопроса. Александр Геннадьевич, не так давно вами была написана книга «Эволюция красоты». Эволюция – это не статическое понятие. Скажите, пожалуйста, в вашем восприятии красоты за это время что-то изменилось?
Это время, имеется в виду время моей жизни, много перемен, колоссальные перемены, правда. Видите, красота, она притягивает, конечно же, и как бы требует объяснений, почему. И с ней не хочется расставаться, это ее природа, с красотой хочется жить, да. И я помню, я еще в школе учился, и однажды я весной увидел, как распускаются листья березы. Вот как раз сейчас такое время здесь у нас, в Казахстане, когда листья березы распускаются, я снова вспоминаю этот пример. Я не мог оторваться от этих почему-то линий, этих форм, этой зелени. Я испытывал какое-то неземное чувство, я не понимал, что происходит. Я пошел домой, взял альбом, краски и пошел рисовать эти все листики, перерисовывать. Вы знаете, был так расстроен, потому что ничего подобного на листе не получалось. Вообще ничего общего. Ужасно все. Никакого, кажется, все так просто. А почему так все трудно? И почему это красиво? А почему в листе некрасиво? Я мучился годами, когда я занимался живописью. Я мучился и мучился и мучился. Как передать эту красоту вообще? Почему так все красиво? И вот это чувство волнующее я помню. Но, конечно, когда я соприкоснулся с духовной практикой, когда я соприкоснулся уже с понятием абсолютно истины, когда я уже встал на путь как бы духовного развития, я стал понимать законы красоты, это законы жизни. Но их изучать стал, изучать, применять в жизни. Вот тогда, конечно, стало многое меняться. Оказывается, красота необходима для того, чтобы иметь взаимоотношения. Красота — это взаимоотношения. Красота — это... Но когда вы видите красоту, значит, кто-то отдает красоту, представляет вам, понимаете, не прячет ее, а представляет вам красоту. Это самоотдача. Или как самопожертвование. Да? Это самое прекрасное, что человек может сделать. Пожертвовать чем-то, да, ну, ради красоты, ради чего-то более возвышенного, пожертвовать жизнью, словом, там, не знаю, там, имуществом пожертвовать, да, вот ради чего-то духовного требуется вот это самопожертвование, бескорыстие. И вот это самая красивая жизнь. Нет ничего как бы прекраснее, чем вот эти вот жертвы жизни ради других, ради блага других живых существ. Это есть как бы сознание Бога, это самое прекрасное существование, которое может быть. Вот. Я пытаюсь это применять в своей жизни, вот насколько у меня получается, конечно. Вот. И знаете, меня не покидает то волнующее чувство в сердце, почему так все прекрасно. Всегда у меня снова этот вопрос возникает. Я все время вижу эту красоту, которая меня окружает. Слава Богу, что я не потерял это чувство, знаете, еще со времен своего детства. Я очень благодарен судьбе и Богу за это, что я все еще могу видеть красоту.
Здорово. К сожалению, не все, наверное, мы можем видеть постоянно красоту. У нас еще есть вопросы. Следующий вопрос. Как в современном обществе красивый человек должен вести себя и служить другим, не вызывая при этом у них зависти к своей красоте и вожделения?
Женщина, она красива по природе. Со стороны с мужчиной она более изысканна во всем. И голос, и поведение, и пластика, и грация. Вот. Женщина, она как бы олицетворяет всю красоту материального мира. Но ведическая культура предписывает женщине одно качество, которое является предохранительным клапаном, которое защищает ее чистоту и целомудрие, вот эту красоту, ее нужно к ней бережно относиться, не извратить ее, не эксплуатировать и не потерять. Потому что есть, как говорится, красота и глупость, как сказал один писатель, не совмещаются. Глупая красота — это уже не красота, например. Если там плохие качества, тоже становится постепенно удивительно отвратительным эта красота становится. Знаете, такие сочетания, да? Красиво, отвратительно красив человек. Потому что вот, ну, негодяй перед вами такой улыбается красиво, у него пальцы красивые, все красиво, но это такой негодяй, знаете, это удивительно потрясающая, ужасная красота. отвратительное. Вот чтобы этого не было, клапан для женщины — это застенчивость, которая еще вызывает уважение к женщине. Красота привлекает, а застенчивость вызывает уважение. Вот при этом сочетание, как бы женщина, она полноценно будет красива. Защищена будет ее красота. Красота — дело хрупкое. Ее легко сломать. Многие женщины страдают из-за этого. Потому что у женщины в жизни быть счастливой только один шанс, говорится. Его нужно использовать, безошибочно стараться. Уже второй шанс пережевывания и пережеванного. Видите, как все хрупко устроено в мире, в нашем мире. Поэтому веды дают нам эти знания, которые вот, ну, если мы применим эти знания, можем прожить жизнь счастливую, полноценную, достичь совершенства. Любая женщина, если она красивая, ну, красивая, она должна быть застенчива, чтобы еще вызывать уважение.
Да, механизм защиты понятен. У нас есть еще вопросы. Разве не будет больно привязаться к красоте этого мира, а потом смотреть, как она разрушается?
Да, будет больно. Будет больно. Если вы видите источник красоты, все, конечно, будет по-другому. Отражение. В материальном мире мы видим отражение красоты абсолютного мира. Абсолютный мир не разрушается. Отражение может быть временный характер. Вот сегодня видим, завтра уже увяла эта красота. Да? В этом мире все так. Появляется, существует и увядает. Исчезает. Снова появляется, существует и увядает. Это вечные циклы, смотрите. Вечно, вечно происходит. То есть, то нет, то есть, то нет. То получаем, то теряем. Вот мы переживаем из-за этого. Но если вы посмотрите не на отражение, а на оригинал, таких перемен вы там не найдете. Он постоянен. Он существовал до сотворения. Он существует сейчас и после разрушения продолжает существовать. Поэтому обратите свой взор на абсолютную истину, на абсолютную красоту. Она неразрушима в сердце. Момент смерти, она нас уведет к Богу, потому что это сильная любовь. Вы даже не испугаетесь смерти, если в сердце имеете такую любовь и красоту. Вы обретете бесстрашие.
Понятно. Александр, вы вот на предыдущий вопрос отвечали и говорили, что вы в течение продолжительного времени замечаете красоту и благодарны судьбе за то, что вы это видите. Как поддерживать это состояние? Как взрастить его в себе? Потому что мир вокруг нас и вас, он одинаков, но мы видим разное.
Хорошо, я скажу свой опыт. Вот как ни странно, да? Опыт не связан ни с какой красотой. А он связан с обращением к красоте. Это называется молитва. Обращайтесь к Богу как к прекрасному существу, как к объекту вашей любви, как к высшему идеалу. И затем понаблюдайте, что с вами происходит в течение дня после этой молитвы. И вы сами увидите все. Вам откроется то, что раньше не открывалось. Просто это будет ответ. Это просто будет ответ. Если вы прославляете Бога, будет ответ. Если просто выпрашиваете у него что-то, это другое совсем. Сказать, дай мне деньги, дай мне здоровье, дай мне топ, убей моих врагов. Это другое совсем. Это не имеет отношения к этим отношениям бескорыстным. Мы что-то от него ожидаем, требуем, мы хотим какой-то материальной выгоды. Нет. Красота исходит из бескорыстия, из порыва души к прекрасному. И вот тогда она открывается сама. Это молитва, обращение к Богу, необходимый человек. Когда человек видит очень что-то сильно прекрасное, естественно, начинает молиться. Он просто падает на колени перед этой красотой, я вас уверяю. Это шокирующая вещь. Потому что один из йогов сказал, что красота — это не потребность, это экстаз. Вот что он сказал. Потребность — это вот еда, это вот там деньги, это наши потребности тела и прочее. А это экстаз, это состояние души, которое не зависит от наших материальных потребностей. Смотрите, даже самые такие тяжелые годы, да, периоды вот нашей истории, таланты проявлялись в самые трудные периоды жизни. Смотрите, в самые сложные, военные годы, другие. Таланты проявлялись даже в самые тяжелые, в тяжелых обстоятельствах. Потому что люди чувствовали красоту, как этот человек, который сидел, да, в концлагере, написал потом книгу. Они каждый день были готовы к смерти, Каждую минуту должны были быть готовы к смерти. Могли убить любого из них в любую минуту, по прихоти, без предупреждения. Там самая большая награда была от начальства концлагеря. Обещание, что сегодня тебя не убьют. Сегодня можешь жить спокойно. Каждую секунду, каждую минуту, каждый день. И вот однажды они выехали на грузовике, их перевозили в другое место. Ранним утром. И все видели восход солнца. И все были просто поражены этой красотой. Представьте. В таких условиях, да, страшных, красота проявляется так остро. Представьте. Они все стали как дети перед этой красотой. Как перед Богом. То есть в этой красоте, во всем великолепном, во всем прекрасном, Бог отражается. Так написано в Бхагавад-гите. Это все его проявление, все самое изумительное, самое прекрасное, это искры великолепия Бога. Вот такое видение. Обращайтесь к Богу, обращайтесь к красоте.
Но проблема в том, что это обращение должно быть от сердца, искреннее, его надо еще взрастить, потому что вот следуя вашей рекомендации, например, можно завтра утром встать, обратиться, но, может быть, это обращение, оно больше будет механическое. Как взрастить такое обращение, о котором вы говорите?
Можно начать с механического, но чтобы не было механическим, нужно почитать о Боге, где описано Его качество, Его форма, Его деяния, Его бытие, окружение. Восхитительные описания в Ведах. То есть подробности описания духовного мира. Вы знаете, что в духовном мире есть такие существа, очень Но там они совершенны. Там нет похоти, там нет вожделения, там нет ложного эгоизма. Эта красота служит Богу там. То есть какой прекрасный мир, смотрите. Где все чисты, абсолютно чисты. Ничего друг от друга не требуют и не хотят. Все служат из любви и преданности. В полную силу, с полной самоотдачей, с полной жертвой, так сказать. И все счастливы, там каждый шаг, танец, каждое слово, песня. Это описывается духовное измерение. Над материальными уже измерениями. Да, абсолютная красота, как она живет, да, как она общается, как выглядит. Читайте книги, читайте Пураны, читайте Бхагавад-гиту, и вы сможете найти язык. Само сердце вам подскажет, как обратиться к Богу. Имя Бога. Самое важное в этом обращении. Называйте имя Бога. Проникайте в этот смысл имени Бога. Оно так же прекрасно, как сам Бог.
Мы не так давно прослушали доклад Василия Семенова, и он говорил об устройстве Вселенной, говорил о том, чтобы подняться в более возвышенные миры, нужна другая размерность мира. То есть есть плоские у нас фигуры, объекты, есть трехмерные, четырехмерные. В конце концов, говорят ученые, что мир, он вообще имеет 64 размерности. Так вот, может быть, любовь, она и говорит о том, что человек должен перейти на какой-то другой уровень, другой размерности. Может быть, мы просто испытываем какие-то трехмерные эмоции, а вы сейчас говорите о чем-то совсем другом, запредельном.
Да, да, именно об этом мы и хотим сказать, правильно. То есть любовь — это высшее измерение сознания нашего бытия. Любовь — это целый высший мир образовывает. Но в этом мире тоже есть любовь, на этом тоже держится. Материнская любовь, отцовская любовь, дружба и прочее. Мы тоже этим живем здесь, пытаемся, но мы страдаем, потому что мы еще не очищены в этой любви, мы все еще эгоистичны. Мы все еще ссоримся, разводимся, враждуем, ненавидим, вместо того, чтобы просто любить и служить бескорыстно, вместе. Вот такое вот создать, да, такое вот сообщество мы хотим, да, идеально, где будет мир, дружба, любовь. Но для этого нужна чистота духа. А для чистоты духа нужно соприкоснуться с высшей красотой.
Так, у нас либо пропал звук, либо закончился ответ на вопрос. Я зачитываю следующий вопрос. В чем красота органичного во всем человека или абсолютный во всем человек будет не принят социумом?
В Бхагавад-гите говорится, что человек, постигший красоту, абсолютно духовную красоту, становится дорог каждому живому существу, и все ему становятся очень дороги. Вот так утверждается.
То есть, наоборот, социум его примет, правильно?
Да, социум может не принять как нечто непривычное увидеть, может быть, что-то внешне непривычное. Может быть, он выглядит не так, как все, может быть, он слишком старый, может быть, он просто выглядит обычным образом. Но во взаимоотношениях все дороги ему, и он дорог каждому. Потому что каждый, кто общается с ним, испытывает чистую радость.
Да, спасибо большое. У нас остался один вопрос, хотя их в эфире много. Время просто эфира у нас заканчивается. Буквально осталось 2-3 минуты. Я зачитываю вопрос. Внутренняя пустота заставляет съедать себя изнутри. В таком состоянии ты только потребляешь красоту. Как быть, если хочешь делиться с другими, но сам пуст?
Напишите письмо Богу об этом. Вот то, что вы сейчас мне сказали, возьмите лист бумаги. Назовите Бога самым прекрасным именем или прочитайте, какие есть имена, выберите это имя, самое прекрасное для вас, и обратитесь к Нему по имени и расскажите все о себе. И обратитесь к Нему. И вы сами увидите, что будет. Вот на этом мы и закончим.
Спасибо большое. Я тоже сегодня напишу письмо, хотя у меня сейчас состояние приподнятого настроения после нашей встречи. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое. Всегда вдохновляете на что-то такое грандиозное и счастливое. Замечать все прекрасное здесь и сейчас. Мы будем у вас учиться.